Так, значит, у нас сегодня предпоследняя лекция. Сегодня у нас будет крещение Руси. Ну, вообще, я не буду подробно рассказывать всю историю Древней Руси. Ну, во-первых, очень много литературы есть, которую при желании можно прочитать самостоятельно. Ну, кому интересно, конечно. Могу посоветовать Сергея Соловьева. «История России с древнейших времен». Ну, это вообще такой достаточно известный труд, и многие пользуются, многие его читают, достаточно интересно написано. Он есть и книжка, сейчас вот только, по-моему, переиздали. Я видела уже вот новое издание, и можно скачать из интернета без проблем. Вот поэтому я буду рассказывать только как бы основные события, важные именно с метаисторической точки зрения. Хотя, на самом деле, почитать, конечно, того же самого Соловьева, почитать, по-моему, очень интересно. Поэтому я даже не буду давать, как я вот иногда даю там в приложениях, какие-то большие там вот фрагменты еще. Вы вполне можете это все самостоятельно найти, самостоятельно прочитать, но, опять же, кому интересно. Вот. Так, ну, тогда, значит, мы уже сейчас начинаем. На прошлой лекции мы говорили о формировании на Руси протогосударственных преобразований. Что происходило на тонком плане? Ну, я думаю, что кто-то посмотрел, попробовал сориентироваться, но я сейчас кое-что скажу не все, что-то я оставлю еще на следующую лекцию, но скажу основное, что для нас сейчас вот важно. Я говорила, что в V веке родилась великая соборная душа, сущность стихиальной природы огромного масштаба. Она родилась в V веке и начала свою жизнь. С того времени начала. Не сразу она, конечно, проявилась, пока постепенно это все разворачивалось. Руководимая своей внутренней программой, и теми токами и программами, которые она получала от Демиурга, инициатора создания новой метакультуры, она постепенно набирала материал и выстраивала свое эфирное тело. В первые столетия в ее задачу входило собирать воедино стихиальные души более мелкого масштаба, стихиальные души отдельных племен и народов, и таким образом формировался этнический субстрат для той метакультуры, которая должна была впоследствии быть построена. Сначала эгрегор, потом метакультура. Ну, как это происходило, как этот процесс происходил, так, на пальцах, если. Вокруг тока, который давал Демиург, демиургический ток, который проходит по всему диапазону Арис, с самых тонких до самых плотных слоев, вокруг этого тока образовывался мощный центростремительный турбулент, стягивающий на себя. И этот турбулент как бы стягивал эти племена, вот они энергетически сближались. А соборная душа пропитывала их эгрегориальной субстанцией более клейкой по сравнению с той, которая скрепляла их прежде. Потому что это были племена более просто устроенные, с более простой эгрегориальной субстанцией. Хотя демиургический ток проходил через византийскую метакультуру, как я говорила, к 8-9 веках византийский эгрегор стал настолько прочным и жестким, а пропитывающая его эгрегориальная субстанция настолько плотной, что новая соборная душа не могла там ничего поделать, она просто там через это не могла никак пройти. И получилось так, что она как вот, у нее такие появились отростки, пошли, ну, как псевдоподии, которые в поисках подходящего материала стали затекать в разные стороны, ну, на тонком плане, естественно. И по сложившейся на то время международной ситуации, если вы вспомните, то понятно станет, единственным возможным направлением ее продвижения оказалось северо-восточное, где как раз и раскинулись славянские племена, достигшие соответствующего уровня развития и пригодные для объединения в единый эгрегор. Ну, конкретнее об этом мы поговорим на следующей лекции. Пока, значит, я скажу лишь о том, что к этому времени в славянских землях уже начали воплощаться, ну, то, что я называю специальные люди, которые подготавливали ситуацию на физическом плане. Это будущие деятели строящегося государства. И тут нет ничего удивительного и тем более как бы стыдного для нашего патриотизма, что некоторые из них были варяжского происхождения. Вот это к вопросу о том, вот нормандская теория происхождения государственной, не нормандская теория. Ничего нету в этом удивительного, ничего нету в этом какого-то такого неприличного. Некоторые действительно были варяжского происхождения, и их опыт оказал Руси неоценимые услуги. А способы воплощения таких персон, таких персонажей, у скандинавов уже был наработан. А впоследствии этот опыт уже был использован и Древней Русью, то есть и этот опыт тоже скандинавы принесли на Русь. Ну, на прошлой лекции мы говорили о некоторых из них, о Рюрике, Олеге, Игоре. Я начала говорить об Ольге. Мы сейчас продолжим эту тему. Единственное, что, значит, подводя итоги, хотелось бы напомнить. Рюрик, кем бы он ни являлся, но о нем вообще очень много спорят, очень много есть теорий, кто он был, чего он делал, но, тем не менее, кем бы он ни являлся, он не стал правителем всей Руси. Он всего лишь оказался призван на княжение новгородцами и основал династию. Ни новой государственности он не создал, ни объединения восточнославянских земель под своей рукой не достиг. Славянские народы находились примерно на той же стадии развития, что и восточнославянские. Мы тоже об этом всем говорили. И они не могли передать опыт государственного строительства, поскольку собственное государство у большинства из них сложится даже позднее, чем на Руси. Между тем, на восточнославянских землях во времена призвания, ко времени призвания Рюрика уже существовали собственные протогосударственные объединения, племенные союзы, коалиции племенных племен, коалиции племенных союзов. Ну, в прошлый раз мы про все это говорили. Не могли скандинавы без согласия и прямой военной помощи славян править ими, поскольку располагали слишком незначительными силами для успешного захвата огромных территорий. Они могли получать плату за использование их дружин для обороны славянских земель и за решение тех сложных дел, где требовался верховный арбитр, стоящий как бы над схваткой. И не при Рюрике, а гораздо позднее власть скандинавских пришельцев переродится из прерогатив военных вождей и судебных арбитров в прерогативы государей. Но к тому времени они успеют крепко ославяниться. Вот. Ну, теперь, значит, вот немножечко, я верну сейчас к материалу прошлой лекции. Я говорила о князе Игоре. Вот, рассмотрев занесенные в летопись предания об Игоре, видно, что преемник Олега представлен в них князем недеятельным, вождем неотважным. Он не ходит с заданием прежде подчиненным уже племенам, не покоряет новых. Дружина его бедна и рабка, подобно ему. С большими силами, без боя, возвращаются они назад из греческого похода, потому что не уверены в своем мужестве и боятся бури. Но к этим чертам Игорева характера в предании прибавлена еще другая – корыстолюбие, недостойное по тогдашним понятиям хорошего вождя дружины, который делил все с нею. А Игорь, отпустив дружину домой, остался почти один у древлян, чтобы взятую еще данью не делиться с дружиной. Здесь также объяснение, почему и первый поход на греков был предпринят с малым войском, да и во втором не все племена участвовали. В бесславной гибели Игоря Рюриковича виден прекрасный урок всем его преемникам. Русь его времени еще не получила правильной государственной организации. Это собрание областей, подчиняющихся Киеву и удерживаемых в даническом положении одной только силой. Но даничество не есть рабство. Если перегнуть палку, держава, собранная Олегом, развалится, а правители ее подвергнут себя смертельной опасности. Вот это немножко комментарий к Игорю. Сейчас, теперь мы поговорим о княгине Ольге. значит, княгиня Ольга и ее сын Святослав. Ну, их можно охарактеризовать двумя. Они как бы выступали в таком там тандеме очень удачном. Реформатор Ольга и завоеватель Святослав. Княгиня Ольга, вдова Игоря, хотя и была по некоторым данным варяжского происхождения, не имеет кровного родства с Рюриком. Она не Рюрикова рода. Однако судьба этой женщины оказалась неразрывно сплетена с судьбой ее сына Святослава. Пока он не подрос, княгиня являлась правительницей Руси. А когда Святослав вошел в возраст зрелости, обстоятельства далеко не сразу позволили ей сложить бремя власти. Сын дальние походы предпочитал устроению собственной земли. Так и получилось. До поры его заменяла на киевском престоле мать, а потом сын, сын Святослава. Характер этих двух людей, Ольги и Святослава, столь разные, взаимно дополняли друг друга. Рачительная хозяйка, первой начавшая вводить подлинно государственный порядок на Руси, Ольга не имела энергии к активной внешней политике. А неистовый боец Святослав, даровитый полководец, амбициозный завоеватель, горел покорением дальних земель, но не умел вести хозяйство своей громадной империи. Так что из них получился прекрасный тандем. С именем Ольги связана мрачная поэтическая легенда о мести княгини убийцам ее супруга. Ну, я думаю, что эту легенду все из вас все знают, читали, кто не читал, почитайте. Хотя бы того же самого Соловьева, там все очень в подробностях. В этот героический период в истории Руси, приходящийся на середину X века, не могла не существовать традиция слагать эпические сказания о подвигах и битвах, аналогичные сагам варяжских скальдов. Соответственно, достоверность этой истории невелика. Да и события, давшие основу ее сюжету, произошли за много десятилетий до того, как на Руси появилось летописание, и история о мести Ольги могла многократно преобразиться в устах сказителей, прежде чем ученый-монах перенес ее на пергамент. Тем не менее, эта легенда, ну или быль, прочно заняла свое место в истории Древней Руси. И они уже, как правило, говорят, историки говорят, они как бы вот, что это реально было. Ну, напомню одну из причин мести Ольги. После убийства Игоря князь древлян Мал совершает крайне дерзостный поступок. Сватает оставшуюся без мужа Ольгу. Вместе с ближайшими сподвижниками Игоря, варягами Свинельдом и Асмудом, Ольга страшно отомстила Малу и древлянам. Сам сложный ритуал мести, подсказанный, по-видимому, как раз Свинельдом и Асмудом, явно не русский, а скандинавский, германский. Ни об одной подобной акции в русских летописях больше не повествуется. Но вот что удивительно. История князя Мала на этом не завершается. Его юного сына Добрыню и дочь Малушу Ольга делает своими слугами, рабами, но в конце концов Малуша становится супругой Святослава и матерью Владимира, а Добрыня – верным воеводой последнего. Ну, история эта как бы получит завершение через много лет, когда внук Ольги и Мала Владимир будет сватать дочь полонецкого князя Рогнеду, а та надменно скажет: «Не хочу разуть сына рабыни», то есть сына Малуши, и еще раз разыграется жестокая драма. Ну, насколько можно считать эту трагедию достоверным изложением событий, настолько можно понять ее подоплеку. Ну, во-первых, нравственные устрои как варяжского, так и славянского язычества утверждают правильность, законность по обычному праву и даже высокую моральную ценность мести. И там, и у варягов, и у славян месть была совершенно не просто в порядке вещей, а считалась совершенно законным решением определенного рода проблем. Трудно сказать, насколько Ольга любила своего мужа, не самого успешного мужа. хотя более поздней истории, и приписывают ей темное очарование страстей, изнутри сжигавших княгиню. Так некоторые историки, значит, особенно уже более современные, приписывают ей такую мотивацию. Но здесь скорее следует учитывать чисто прагматический аспект. К ней, напомню, посватался древлянский князь Мал, а вокруг нее княжеские воеводы, варяжские воеводы и полянское боярство. Это сплоченный круг людей, привыкших править, ни с кем не делясь возможностями, которые дарует высокое положение. Разве что с собственным князем. А древляне пытаются посадить им на шею своего князя, враждебного чужака, и, значит, прийти за ним в Киев, потеснив тамошнюю знать. Политическая элита Киевшины моментально сплотилась вокруг Ольги, не просто поддерживая, но и разжигая ее жажду мести и разрушения. Но чудовищная свирепость Ольгиных поступков имеет еще одно объяснение. Их можно рассматривать как специфические магические обряды, как принесение жертвы древним хтоническим богам. Ну, вот вы потом, кто не помнит, почитайте, что, собственно говоря, она сделала с древлянами. На следующей по летописи в 946 году Ольга с сыном Святославом пошла в Деревскую землю, ну, к древлянам. Но новый поход под видом продолжения мести преследовал иную цель. Древляне со своей столицей и Скоростенем, со своими князьями, со своей обособленностью представляли угрозу Киеву. Они ведь обитали по соседству, располагали большой воинской силой и к правителям киевским испытывали неприязненные чувства. Теперь появился идеальный повод уничтожить этот очаг опасной чужой силы. Возможно, не столько Ольга, сколько боярство киевской и варяжской дружины настояли на безжалостной карательной акции. Утолив месть, разгромив источник угрозы Киеву, Ольга с тех пор не воевала. Более того, она решила исправить ошибку, совершенную покойным супругом. Земли, подвластные киевским правителям, всерьез опасались произвола при сборе дани, ее стремительного увеличения, взимания не в срок, разорительных перов княжеской дружины в тех местах, где княжьи ратники являлись за данью. Ольга там ввела порядок в хаос отношений между Киевом и его данниками. Она провела первую государственную реформу. По словам летописи, для древлян княгиня установила тяжелую, но строго определенную дань. Две трети от нее шли в Киев, а треть – в Вышгород, резиденцию самой Ольги. Княгиня также указала места для ее сбора и ловища – местности, где правитель с дружиной имели право охотиться. На следующий год Ольга отправилась к Новгороду. По Мети и Луге она установила погосты – пункты, куда следовало свозить дань. Правительница также определила, каков ее размер и где можно охотиться князю с дружинниками. Она действовала миром, желая поставить на регулярную основу взаимодействие центра державы с подвластными областями. К 955 году летопись относит путешествие княгини Ольги в Константинополь. Ну, по другим источникам это произошло осенью 957 года. Вторая дата более достоверна, так как к тому времени Святослав должен был подрасти и принять бразды правления, хотя бы отчасти. Поэтому не стоит видеть в плавании его матери к грекам визит главы государства. Летопись не называет причин, по которым Ольга решила посетить византийскую столицу. Причины эти могли быть разнообразными. От необходимости обновить договор, заключенный покойным Игорем, до поиска выгодного брака для сына или еще кого-то из родни. Греческие источники свидетельствуют, что Ольгу сопровождали племянник и 43 купца. Это наводит на мысль о переговорах по торговым делам и о подборе знатной невесты племяннику. Византия поддерживала с киевским княжеским домом тесные связи. речь идет не только и даже не столько о походах русов на земли императоров. Между двумя странами шла оживленная торговля. Велись переговоры о найме дружин для использования их на полях сражений империи. Составлялись договоры о действиях против общего врага хазарского каганата. Очевидно, накопились дела, для урегулирования которых понадобился столь высокий гость. История, рассказанная летописцем, возвеличивает княгиню. Но она как будто нарочно составлена так, чтобы оценить действительные резоны ее поездки, а также то, насколько Ольга решила поставленные задачи. «И был тогда царь Константин, сын Льва, — говорит летопись, — и пришла к нему Ольга, и, увидев, что она очень красива лицом и разумна, подивился князь ее разуму, беседуя с ней, и сказал ей: „Достойна ты царствовать с нами в столице нашей“. Она же, поразмыслив, ответила царю: „Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь“. И крестил ее царь с патриархом. Просветившимся, она радовалась душой и телом, и наставил ее патриарх в вере и сказал ей: „Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя сыны русские до последних поколений внуков твоих“. И дал ей заповедь о церковном уставе, и о молитве, и о посте, и о милостине, и о соблюдении чистоты телесной. Она же, склонив голову, стояла, внимая учению, как губка напаяемая, и поклонилась патриарху со словами: „Молитвами твоими, владыка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских“. И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царицы, матери Константина Великого. И благословил ее патриарх и отпустил. После крещения призвал ее царь и сказал ей: „Хочу взять тебя в жены“. Она же ответила: „Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не разрешается это, ты сам знаешь“. И сказал ей царь: „Перехитрила ты меня, Ольга, и дал ей многочисленные дары, золото и серебро, и сосуды различные, и отпустил ее, назвав своей дочерью. Она же, собравшись домой, пришла к патриарху и попросила у него благословения дому, и сказала ему: „Люди мои и сын мой язычники, да сохранит меня Бог от всякого зла“. И сказал патриарх: „Чадо верное, в Христа ты крестилась и в Христа облеклась, и Христос сохранит тебя и избавит от козни дьявола и от сетей его“. И благословил ее патриарх, и отправилась она с миром в свою землю и пришла в Киев. Это было написано через много времени после событий христианским летописцем. Вряд ли Ольга на самом деле ехала в Константинополь ради крещения. Стать христианской она могла и не покидая Стольного града. Священник отыскался бы. На Русь христианство начало проникать как минимум со второй половины IX века. В середине X века здесь прекрасно знали это вероучение, появились и первые храмы. Другое дело, что в самом Константинополе Ольга могла проникнуться доверием и восторгом в отношении Христовой веры. Богослужению Святой Софии, одном из прекраснейших храмов мира, да и хотя бы одно пребывание под ее сводами, могли способствовать подобному движению души. Могло быть и по-другому. Ольга приняла крещение, желая использовать этот шаг в какой-то сложной политической игре. Остался лишь намек на реальную дипломатическую интригу. Щедро одарив Ольгу, император попросил у нее прислать воинов, но она отказала. Ну, да и хотел ли на самом деле император Константин VII, женатый правитель зрелых лет, брака с иноземкой, регентши при взрослом или почти взрослом сыне? К 957 году Ольга была уже в зрелом возрасте. Но неизвестно, когда она родилась, сколько жен было у Игоря, сколько детей его осталось в живых к тому времени, когда Игоря убили древляне. О молодых годах Ольги твердо установлено немногое. Она происходила из варяжского рода, жившего на Псковской земле, и стала супругой Игоря еще при жизни Олега. А значит, появилась на свет в конце IX, самое позднее, в первых годах X столетия. Но брачная тема вполне могла звучать на переговорах, Просто она отразилась в сказаниях о путешествии, Ольги искаженным образом, поставив в центр повествования княгиню, а не тех, с кем она была реально связана. Тем не менее, для Ольги крещение не стало пустой формальностью. Она отдалась новой вере всем сердцем. Вернувшись домой, княгиня попыталась учить христианству тех, кто прислушивался к ней. Русский закон не возбранял принимать крещение желающим. Однако языческая среда издевалась над ними, называя их веру уродством. Так поступал ее собственный сын Святослав. Ольга приступала к нему с увещеваниями. Она желала, чтобы князь разделил с ней радость, полученную вместе с крещением. Но тот отвечал: «Да надо мной дружина станет смеяться». Княгиня парировала: «Ты крестишься, так и все крестятся вслед за тобой». Но тот решительно отвергал все ее уговоры, предпочитая оставаться язычником. Летописец с грустью говорит о тщетных попытках Ольги переубедить сына. Ольга любила Святослава и говаривала: «Да будет воля Божья, если захочет Бог помиловать род мой и землю русскую, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне». И говоря так, молилась за сына и людей всякую ночь и день, воспитывая сына до его возмужалости и до его совершеннолетия. Летописец так пишет. К полутора десятилетиям, проведенным Ольгой во христианстве, восходит предание, согласно которому княгиня сначала поставила крест у слияния рек Псковы и Великой, а затем дала средства на основание там собора во имя Святой Троицы. Впоследствии Троицкая церковь станет главнейшей на всей Псковщине. Сын Ольги Святослав вышел на политическую арену в 940-х годах. Ну, по мнению летописца, далеко не бесспорному, Святослав возмужал и набрал дружину в первой половине 960-х годов. Именно к тому времени относятся два словесных портрета прославленного воителя. Первый из них с почтением нарисован был словами Святославовых ветеранов первому киевскому летописцу. Летописец со слов ветерана писал: «Был он храбр и ходил легко, как пардус, и много воевал. Не возил за собой ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину или зверину или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел ни шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах. Такими же были и остальные его воины. И посылал в иные земли со словами: «Хочу идти на вы». А вот его же облик глазами врагов, византийцев. Среднего роста, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, с бритой бородою и густыми, длинными, висящими на верхней губе волосами. Усы. Голова у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода. Шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и диким. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами с рубином, между ними вставленным. Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не отличная. Первый большой поход Святослав совершил на Вятичи в середине 960-х годов. Этот союз восточнославянских племен с небольшим добавлением племен балтских занимал колоссальную территорию к северо-востоку от Киева. Святослав дошел с войсками до Оки и Волги. Узнав, что вятичи платят дань хазарскому каганату, князь на следующий год двинулся на Хазар. Против него вышел сам Каган с войсками. В жестокой битве хазары были разбиты. Под ударом Святославовой дружины пал их город Белая Вежа. По летописной хронологии разгром хазарского каганата приходится на 965 год. Обширные славянские области, позднее вошедшие в состав Древней Руси, платили хазарам дань. Каганат постоянно вел войны и претендовал на полное господство в своем регионе. Однако поход Святослава нанес ему страшную рану. Вятичи, освободившись от хазар, очевидно, не желали покоряться русам, но были побеждены и начали платить дань Киеву. Летопись говорит о двух походах Святослава на Вятичи, которые привели к покорению племенного союза Киеву. Хазария начала было восстанавливать силы, однако новый поход Святослава в главе Святослава в союзе с тюрками-агузами привел к гибели двух крупнейших хазарских городов – Итиля и Семендера. С тех пор Хазария больше не играла сколько-либо значительной роли. История ее как великой державы была исчерпана. Между двумя походами на хазар Святослав совершил самое громкое деяние во всей своей биографии. В 968 году византийцы договорились с киевским правителем о совместных действиях против болгарского царства. Его население составляли частично славяне, частично же прислое тюркское племя. Два этноса понемногу смешивались, из их слияния родился болгарский народ. Болгары требовали от Константинополя дани. Император Никифор Фока пошел против них с войсками, но не преуспел. Тогда он отправил на Русь опытного дипломата, херсонита Калакира. Тот раздал в Киеве 1500 фунтов золота, без малого 500 килограммов. Но более золота Святославу понравилась идея, завоевав болгарские земли, удержать страну в собственной власти. Византийский историк Лев Диакон повествует о дальнейшем. Святослав, человек пылкий, отважный, сильный и деятельный, возбудил все юношество тавров к всему походу. И так, собрав ополчение, состоящее из 60 тысяч храбров и воинов, кроме обозных отрядов, он отправился на Дунай. Калакир сопровождал его, удостоившись дружбы и доверия. Византийский вельможа вошел в свиту князя. Он действовал уже не как императорский дипломат, а как советник Святослава. Болгары выступили против русов с 30-тысячным войском. Русы, сойдя с судов, цитата, «простерли пред собой щиты, извлекли мечи и начали поражать их без всякой пощады. Болгары не выдержали первого сего нападения, обратились в бегство и к стыду своему заперлись в Доростоле, укрепленный город». Тогда, говорят, предводитель их Петр, человек благочестивый и почтенный, тронутый сим нечаянным бегством, получил параличный удар и вскоре переселился из всей жизни. Известно, что незадолго до смерти болгарский князь и царь Петр постригся в иноке. Кончину он встретил в монастыре. Его дети Борис и Роман очутились у Святослава в плену. Впоследствии киевский правитель использовал их как марионеточные фигуры. Борис сделался подчиненным ему правителем. Осенью 968 года Доростол, Преслав и другие болгарские крепости достались Святославу. Укрепившись на завоеванных территориях, он сейчас же потребовал дань самих византийцев. И те, не имея воинской силы в сборе, видимо, какое-то время откупались от русов. Святослав ненадолго превратился в фигуру, перед которой трепетала вся Восточная Европа. Разбитые болгары боялись его больше, нежели старинных неприятелей греков. При первом признаке сопротивления он применял силу, а пленников сажал на кол. Когда Никифор Фока, византийский император, начал понимать, что призвал с севера племя куда более грозное, нежели привычный враг – болгары, он затеял с бывшим неприятелем переговоры, желая установить союз против русов, им же приглашенных на Балканы. Но исправить положение император не успел, его самого убили заговорщики. На престол взошел новый император, выдающийся полководец Иоанн Цимисхий. Год 968 принес Киеву большую беду. Пока Святослав гонялся за славой и приращением новых земель на Балканах, а затем по второму разу проходил с огнем и мечом Хазарию, Киев осадило великое воинство печенегов. В кольце блокады оказалась и Ольга с внуками. Киевляне едва смогли подать весточку из кольца осады. Воевода Претич с малой дружиной приблизился к городу и спугнул печенегов, принявших его за Святослава с главными силами. Он сообщил врагам, что сам князем не является, но господин его следует за ним с бесчисленным войском. Киев был спасен от гибельной угрозы, но для всего населения Южной Руси печенежское нашествие стало горьким уроком. Ратники уходили с князем за 39 земель, оставляли свою страну без защиты. Как знать, не вернутся ли в самом скором времени степняки, пока еще обманутые словами Претича, но вполне способны быстро оценить реальную обороноспособность Киева. Киевляне послали к Святославу гонцов со злыми словами, и, вернее всего, Ольга одобрила эти укоризны. «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчизны, старой матери, детей своих?» Услышав это, Святослав с дружиной вернулся из Хазарии в Киев. Он собрал воинов и прогнал печенегов в степь, и наступил мир. Ненадолго приостановив свои далекие военные предприятия, Святослав принялся улаживать дела правления в своей отчине. Князь давно не видел в Киеве истинного стольного града своей державы. Он предпочитал Киеву Переяславец. «То есть середина земли моей, — говорил Святослав, — яко тут все блага сходятся, от грек злата, овощи различные, из чех, из угр, сребро и кони, из Руси же кожи и меха, и воск, и мед, и челядь». Князь соглашался оставить сына Ярополка государем киевским, но подчиненным своему переяславскому правительству. Ольга сделалась к тому времени старухой, сын же, пренебрегая ее годами, спокойно бросал мать дома. На закате лет княгиня выпросила у сына одну невеликую милость, чтобы он ушел в новый поход лишь после того, как она простится с жизнью. Смертельная болезнь уже мучила ее. Через 3 дня после разговора с сыном, 11 июля 969 года, Ольга скончалась. Княгиня велела похоронить ее по христианскому обычаю, под молитвословие священника, а устраивать после погребения состязания и пиры, как того требовала языческая традиция, запретила. Святослав, равнодушный к христовой вере, не пожелал, однако, проявить ослушание. Некий пресвитер проводил княгиню в последний путь. Летописец так сказал о ней. «Была предтечей христианства на Руси, словно утренняя звезда перед восходом солнца». Осенью 969 года, еще при Василевсе Никифоре, Святослав вернулся на театр военных действий. Он стоял сильными полками на Дунае и смертельно досадовал. Дома пришлось задержаться, и эта задержка стоила ему Болгарии. Подданные взбунтовались против него. Болгары больше не желали подчиняться русам. Возвратившись на Дунай, Святослав узнал: Преслав пал, греческие воеводы движутся против него, захватывая второстепенные города, а болгары переходят на сторону Никифора Фоки. Князь нанес смертельный контрудар. По словам летописца, пришел Святослав Переяславец, и затворились болгары в городе. И вышли болгары на битву со Святославом, и была сеча велика, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: «Здесь нам и умереть, постоим же мужественно, братья и дружина». И к вечеру одолел Святослав и взял город приступом, сказав: «Это мой город». И послал к грекам со словами: «Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и этот город». И сказали греки: «Не в моготу нам сопротивляться вам, так возьми с нас дань и на всю свою дружину, и скажи, сколько вас, и дадим мы по числу дружинников твоих». Так говорили греки, обманывая русских, ибо греки мудры и до наших дней. И сказал им Святослав: «Нас 20 тысяч», и прибавил 10 тысяч, ибо было русских всего 10 тысяч. И выставили греки против Святослава 100 тысяч и не дали дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же русские увидели их, сильно испугались такого великого множества воинов. Но сказал Святослав: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим, должны сражаться. Так не посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим, позор нам будет. Так не побежим же, а станем крепко, а я пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то о себе сами позаботьтесь». И ответили воины: «Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим». И исполнились русские и греки друг на друга, и сразились полки, и окружили греки русских, и была жестокая сеча. И одолел Святослав, а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разрушая другие города, что стоят и до ныне пусты. Но обе стороны преувеличивают силы друг друга. Греки насчитали в армии Святослава 60 тысяч бойцов, он же располагал 10 тысячами. Императорская армия при величайшем напряжении усилий могла выставить порядка 30 тысяч воинов, а Святослав увидел в одном лишь ее второстепенном корпусе, отряженном оборонять Константинополь, 100 тысяч. Отдельные сражения с переменным успехом продолжались до лета 971 года, когда Святослав был вынужден укрыться в Доростоле, это древняя болгарская крепость на правом берегу Дуная. Началась тяжелая для обеих сторон осада. Византийцы использовали разного рода метательные машины. По Дунаю они привели флотилию кораблей, оснащенных зажигательной смесью, греческим огнем. Святославова дружина отвечала дерзкими вылазками. Византийский историк Лев Диакон, устрашенный языческими обычаями русов, сообщает: «Как скоро наступила ночь и явилась полная луна на небе, то русы вышли на поле и собрали все трупы убитых к стене и на разложенных кострах сожгли, заколов над ними множество пленных и женщин. Совершив сию кровавую жертву, они погрузили в струи реки Дуная младенцев и петухов и таким образом задушили». Наконец Святослав вывел полки для последней битвы. Он уже не чаял победы, но решил не лишаться чести. «Русская мощь была до того времени непобедима». С такими словами, по мнению греков, обратился князь к соратникам: «Сразимся мужественно за жизнь нашу. У нас нет обычая бегством спасаться в Отечество, но или жить победителями, или, совершивши знаменитые подвиги, умереть со славою». Новая битва долго не приносила успеха ни одной из сторон. Удача как будто улыбнулась Святославу. Пал один из предводителей императорского воинства. Но в конечном счете численное превосходство помогло Цимисхию. Святослав, раненый, вновь отступил в Доростол. Видимо, и греки потеряли так много, что продолжение кампании вызывало у них большие опасения. Обе стороны, до крайности изнеможденные, на другой день начали переговоры. Святослав лично встретился с Цимисхием посреди Дуная в ладье. Князь договорился без боя сдать Доростол и всех военнопленных, а затем уйти на Русь, отказавшись от завоеваний. За это император гарантировал ему мирный проход через расположение своих войск и отводил корабли с греческим огнем. Русам также давали хлеба на все войско в дорогу. Торговые отношения между двумя странами восстанавливались в полной мере. Смерть Святослава поучительна. Он возвращался домой, овеянный славой, но потерявший все захваченные области. В лучшем случае его воины уносили с собой часть добычи, деньги, которыми византийская столица от них откупилась, да еще уводили пленников болгар. Но пришел конец горделивому ротоборцу. Летописец рассказывает о гибели князя с оттенком поучения. Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И сказал ему воевода его отца Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не послушал его и пошел на ладьях. А переославцы послали к печенегам сказать: Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа. Услышав об этом, печенеги заступили пороги, и пришел Святослав к порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову. И перезимовал Святослав. Когда же наступила весна, отправился Святослав к порогам. Пришел Святослав к порогам, и напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. Свинель же пришел в Киев к Ярополку. Великий воитель ушел из жизни весной 972 года без славы и без пользы для Руси. Так, теперь речь пойдет у нас о князе Владимире, крестителе Руси. Жизнь крестителя Руси, великого князя Владимира, высвечена историческими свидетельствами на всем пространстве его зрелости и старости. Но детство будущего правителя тонет во тьме. Неизвестно, когда у великого князя Киевского Святослава родился сын Владимир. По соображениям одних историков, это произошло между 942 и 955 годами. По соображению других, в конце 950-х, может быть, в 960-м. Его мать – ключница княгини Ольги Малуши и сестра одной из Святославовых воевод Добрыни. Вот я про нее упоминала. По законам Древней Руси, ключник или ключница, ведавший хозяйством знатного человека и потому носивший ключи от его складов, погребов, клеси, становились к нему в отношении рабства. Происхождение от рабы – наложила отпечаток на всю судьбу Владимира Святославовича. Первые упоминания Владимира относятся к 968 или к самому началу 969 годов. На Русь вторглись печенеги, в то время как Святослав пребывал в дальнем походе на Дунае. Враги осадили Киев, где княгиня Ольга затворилась со внуками своими Ярополком и Олегом и Владимиром. Осада не принесла степнякам удачи, но вскоре после того, как печенеги ушли, скончалась Ольга. Вот я об этом говорила. В 969 году новгородцы попросили себе у Святослава князя, и тот дал им Владимира, отправив с ним Добрыню как опытного советника. Таково первое участие сына Малуши в делах большой политики. Покуда юный Владимир вел дела Северо-Русской области, его отец Святослав не вылезал из воина Дуная, а в 969 году киевским князем вместо себя он посадил старшего сына Ярополка. Сохраняя старшинство над всеми русскими княжениями, Святослав сделал своей столицей болгарский город Переяславец, Преслав. С течением времени дела его шли все хуже, а в 972 году он погиб. Как только вести о его злой смерти дошли до Киева, старшинство между русских князей перешло к Ярополку. Он не стал отбивать отцово приобретение на Дунай, и к Киеву вернулся статус стольного града. Недолго сохранялся мир между братьями Святославичами. В 975 или 976 году Ярополк пошел войной против брата Олега, сидевшего на княжении в Древлянской земле. Войско Олега потерпело поражение. Сам он с дружинниками в ужасе бежал к городу Овручу и там бесславно погиб в давке на мосту перед крепостными воротами. Владимир, услышав о печальном конце брата, заподозрил недоброе. Опасаясь, что вслед за Олегом настанет и его черед, Владимир бежал за море в Скандинавию. Там он провел несколько лет. Новгород тем временем заняли Ярополковы посадники. Владимир вернулся на Русь с войском, состоящим из варягов. В эту пору он ничем не напоминал того милостивого правителя, каким станет 10 лет спустя. Он обладал бешеной энергией, несгибаемой волей и неукротимой гордыней. Его бойцы вышибли из Новгорода посадников Ярополка. Через них младший брат передал старшему: «Владимир идет на тебя, пристраивайся противу биться». Решив поставить в строй еще и дружину богатого Полоцка, Владимир посватался к Рогнеде, дочери тамошнего князя Рогволода. Тут планы его едва не пошли прахом. Вспомнив о древнем брачном обычае, разувании мужа, Рогнеда с гневом ответила: «Не хочу разуть рабичича», ну то есть не сына рабыни. Иными словами, сын рабыни ей не подходил, не та у него кровь. Рогнеда предпочитала Ярополка, и отец ее, явившийся из-за моря и правивший огромной областью, мог позволить своей дочери вольный выбор жениха. Тогда Владимир в ярости пришел под стены Полоцка, взял город, убил Рогволода и его сыновей, а на Рогнеде женился насильно. Оттуда варяжская армия Владимира вместе с отрядами палачан двинулась к Киеву стремительным маршем. Внезапно появившись на подступах к городу, князь застал Ярополка врасплох. Тот не помышлял о битве в поле и успел лишь сесть в осаду со своими людьми. Владимир, до сих пор проявлявший повадку разозленного медведя, показал лисью хитрость. Щедрыми посулами он сделал ближнего Ярополкового воеводу Блуда своим союзником. Тот предал своего господина. Воспользовавшись его злыми советами, Ярополк бежал из Киева и укрылся в маленьком городке Родня. Затем Блуд склонил его к мирным переговорам, а когда они начались, навел на вражескую засаду. Ярополк погиб. Его приближенный варяжку ушел к печенегам и долго наводил их на Русь, мстя за убийство своего князя. Владимир утвердился в Киеве как победитель летом 978 года и увенчал свою победу тем, что силою взял в наложницы вдову старшего брата. В самом скором времени победитель столкнулся с новой проблемой. Те самые варяги, которые обеспечили ему военный триумф, потребовали громадный выкуп за Киев. Бывший вождь варягов не отказывал им, но и не платил, откладывая расчет. Он опасался вызвать мятеж и совсем не хотел связываться с той чудовищной военной силой, которая представляла собой скопище профессионалов войны. С другой стороны, ограбить город значило вызвать восстание самих киевлян, а ему тут еще править. В конечном итоге Владимир привлек на свою сторону наиболее толковых людей из числа варягов, раздав им города за службу. Самых злых и непримиримых князь отправил наниматься на службу к византийцам. Греческого императора он заранее предупредил: «Не держи их в городе, зло сотворят, расточи по отдельности в разные места, и главное, не пускай ни единого обратно». Так Владимир сделался великим князем киевским и избавился от буйной варяжской вольницы. До сих пор его действия были политикой дикого зверя, сильного, умного, безжалостного. Нерастраченная сила бурно играла в нем. Владимир Святославич одновременно владел 5 женами. К ним в придачу он расселил по 3 княжеским городкам несколько сотен наложниц. Под рукой великого князя распростелась вся языческая Русь. В ней не существовало единства. Каждая область почитала своих божеств. На первом же году правления Владимир задумал большую религиозную реформу. Он решил свести всех главных языческих божеств в единый пантеон, желая тем самым избавить Русь от вероисповедного раздробления. Летопись сообщает: «Поставил Владимир кумиры на холму вне двора Теремного. Перуна деревяна, а главу его сребрена, а уз злат. И Хорса – дашь бога, и стри бога, и симогла, и мокуш. И жряху им нарицать их боги, и привожаху сыны своя и дщери, и жряху бесов», то есть приносили им жертвы, «и осквернаху землю требами своими, и осквернилась кровью земля русская». Но это летопись, естественно, летописец христианский уже был. Киевским кумирам приносили, среди прочих, и человеческие жертвы. Если жребий падал на отрока или девицу из христианской семьи, а на Руси уже были к этому времени христиане, и члены семьи противились языческому обычаю, то их убивали вместе с потомством. На протяжении 980-х годов Владимир одержал несколько больших побед. Он отбил у поляков города Перемышль и Нервен, дважды разбил вятичей, не пожелавших платить дань, а затем завоевал землю балтского племени етвягов. Воевода его волчий хвост нанес поражение Радимичам. Война с волжскими болгарами далась тяжелее, но закончилась почетным миром. Счастливый в своих военных предприятиях, великий князь потерпел поражение в любимой своей затее – религиозной реформе. Киевский пантеон никого не объединил. И тогда Владимир Святославич задумался о том, чтобы заимствовать для своих подданных веру, которая уже стала великим объединителем иных народов и в наибольшей степени подходила бы для жизни и быта Киевской Руси. Киев – перекресток торговых путей. Здесь сильна была иудейская община. Здесь знают ислам по восточным соседям, принявшим его относительно недавно. Тут живут, пусть и в невеликом количестве, христиане. Почему выбор Владимира остановился на восточном христианстве? Ну, широко известна легенда об этом выборе. Владимир быстро разобрался, что у католиков всем реально заправлял Папа Римский, и делить с ним земную власть вполне разумно не захотел. Иудейскую веру он тоже отверг, говоря: «Вы, лишенные Богом Отечества и расточенные по чужим землям, будете нас учить». Когда мусульманские богословы стали описывать прекрасных гурий и другие райские наслаждения, князь оживился, но, узнав про обязательное обрезание, слегка сник, а с запретом ислама на употребление спиртных напитков категорически не согласился и произнес знаменитую фразу: «Руси есть веселье пити, не можем без того быть». Но это легенда. Мы ее все знаем, знаем это высказывание, да, и следуем. Некоторые следуют ему. Но были и реальные, вполне очевидные причины. Во-первых, в семье князя уже имелись христиане. Бабка Владимира Святославича, княгиня Ольга, приняла крещение, а ее примеру, очевидно, последовала ее свита. В отсутствие отца, вечно занятого войнами, походами, битвами, мальчик, возможно, испытал влияние бабки, учившей его азам Христовой веры. Во-вторых, князя Владимира интересовал стратегический союз с Византией. Добрые отношения с греческой державой обеспечивали гарантию самых благоприятных условий для русской торговли, связанной с Крымом, Константинополем, Балканами. Кроме того, византийцы своим серебром умело направляли боевую активность печенегов, и уже одно это давало очень серьезный повод ладить с империей. Иными словами, выбор веры был накрепко связан с выбором главного направления внешней политики. Очевидно, у Владимира Святославича имелась и другая, не столь очевидная причина остановить выбор на христианстве. Ислам приняли поздние Хазария и Волжская Болгария, его противники. Государство построено на совершенно чуждой этнической основе. А в Европе того времени продолжалось триумфальное шествие христианства. Южные и западные славяне давно приняли его. В Скандинавии оно исподволь набирало силу, что не могло быть совсем уж безразличным делом для потомка Рюрика. Из всех соседей христиан самые впечатляющие культурные достижения могли продемонстрировать Византии и связанный с нею мир южных славян. Ни поляки, ни чехи, ни моравы, ни иные западнославянские народы, ни хорошо знакомые венгры ничем подобным во второй половине X века похвастаться не могли. При этом явное неудобство представляло западно-христианское богослужение, которое велось на непонятной латыни. В восточном же христианстве к тому времени значительная часть церковной литературы получила перевод на язык, ну, который сейчас называют церковнославянским. Это делало более легким и приобщение к новой вере, и богослужебную практику. Проще говоря, у Византии было что взять в духовном плане, а связанные с ней славянские народы уже создали инструменты, с помощью которых нетрудно было передать Руси новые культурные навыки. Можно сделать вывод. Восточное христианство оказалось для Руси ближе прочих вариантов этнически и по языку. Договорившись о союзничестве с империей, Владимир отправил на помощь василевцам Константину VIII и Василию II многотысячное войско. С его помощью законные правители подавили мятеж полководца Варты Факи. Ради укрепления союза великий князь изъявил желание взять в жены византийскую принцессу, сестру императоров-соправителей Анну. А брак с христианкой мог быть заключен лишь в одном случае, если сам Владимир Святославич примет христианство. Как оказалось, среди бояр и воевод Владимира хватало сторонников христианства. От них князь получил поддержку, когда после долгого размышления решил креститься. Из Константинополя в Киев прибыл священник по имени Павел, совершивший обряд крещения. Новообращенный получил христианское имя Василий. Вместе с ним приняли новую веру дети, жены, слуги, часть бояр и дружинников. Однако невесту не спешили отправлять из Константинополя. Владимир начал было переговоры на эту тему с правителем Корсуня Херсонеса, богатого византийского города в Крыму, располагавшегося на территории нынешнего Севастополя. Демонстративно пренебрегая принцессой Анной, он предложил отдать ему в жены дочь корсунского князя. Ведь церковное устроение на Руси могло быть налажено через Корсунь, а не далекий Константинополь. Но ответом на предложение киевского правителя стал издевательский отказ. При всей благожелательности Владимира Святославича у него оставался лишь один вариант, как получить свое по соглашению, оплаченному воинской помощью. Он осадил Корсунь. Долгая блокада города сделала свое дело. Среди горожан нашлись те, кто счел сдачу более приемлемым итогом войны, нежели мучительные условия осады. Владимиру помогли. По одной из версий это сделал некий священник Анастас, по другой – варяг на греческой службе. Возможно, в лагере осажденных сложилась целая партия сторонников русского князя. В итоге Владимир Святославич вошел в город. Не сдержав гнева, он казнил тамошнего стратега с женой, а дочь его отдал в жены одному из своих сторонников. Печально, что мир между христианскими правителями удалось заключить лишь после того, как одна сторона пошла на обман, а другая добилась своего силой. Византия вернула себе Корсунь, а Владимир получил Анну в жены. Он не сразу покинул Корсунь, но лишь получив начальные уроки христианского закона. В повесть временных лет вошла легенда, согласно которой именно здесь великий князь принял новую веру. Эту легенду приняли на веру и многие историки. Однако она не соответствует действительности. Крещение совершилось еще в Киеве. Но именно корсунское духовенство обучало Владимира Святославовича как новообращенного. Но вот у Соловьева, если будете читать, изложена еще одна наиболее распространенная версия этой истории. Вернувшись в Киев, князь не спроверг языческих идолов, а потом крестил киевлян в реке Почайне, притоке Днепра. Славянского бога Перуна привязали к лошадям и протащили по улицам, а потом, избив батагами и оплевав, сбросили в воду. А чтобы никто из новообращенных не кинулся Перуну на выручку, вооруженные дружинники скакали по берегу, сопровождая низвергнутого идола до самых порогов. Сейчас же началось строительство нескольких небольших церквей. На Руси утвердилась церковная иерархия, возглавленная архиереем в сане митрополита. Вероятнее всего, первый из митрополитов киевских носил имя Леон. Архиепископ отправился к Новгороду Великому, епископы в другие крупные города. Там произошло то же самое, что и в Киеве. «Испровержение кумиров и крещение горожан». Огромный шаг в судьбах Руси совершался с необыкновенной быстротой. На первых порах распространение христианства не вызвало сопротивления. Какое-то недовольство проявили новгородцы, но и оно, судя по всему, оказалось незначительным. В Ростове епископа не приняли, и там новая вера распространялась гораздо дольше, чем где бы то ни было, и с большим трудом. В целом христианство по всей стране принимали добровольно. Его не пришлось навязывать огнем и мечом. Это поздний миф. Слабость и пестрота язычества, уверенная поддержка церкви правителям, давнее знакомство с христианством в больших городских центрах сделали свое дело. Христова вера утвердилась на Руси скоро и почти бескровно. На протяжении нескольких веков рядом с ней то тайно, то явно продолжало существовать язычество. Оно уходило медленно, борясь и прикословие, но в конечном счете как будто бы исчезло. По словам историка и религиоведа Алексеева, цитата, «справедливо считать Владимира отцом русской цивилизации. Уведя христианство вместо разноголосиц и племенных культов, он дал русской культуре сердцевину, ту высшую ценность, без которой цивилизации нет». Большинство историков считают, что крещение произошло в интервале между 987 и 992 годами. Историческая традиция называет 988 год, и это весьма вероятная дата. Другая, еще более правдоподобная датировка – 989 год. Процесс массовой христианизации страны, начавшийся при Владимире Святом, главные свои вехи отсчитывает от нее. Крещение Руси – не только принятие веры, но и принятие церкви, поскольку вне ее жизнь христианина немыслима, спасение души невозможно. А принятие церкви означает еще и множество политических, культурных, экономических преобразований. Христианство предполагает постоянное участие верующего в богослужениях. А чтобы богослужения могли происходить, требуется многое. Прежде всего, здание храма, церковные книги, иконы и утварь, необходимые для иерея, священнические одежды, хлеб и вино. Наконец, жилище для священника, диакона, их семей, а также все потребное для того, чтобы они могли нормально существовать. Иными словами, принятие церкви означает не только начало заботы о высоком, но и большие хлопоты о повседневном. До Владимира в Киеве уже существовали христианские храмы, например, Ильинская церковь. Она предназначалась для относительно небольшого круга людей. Христианство начало понемногу проникать на Русь еще во второй половине IX века. С тех пор в Киеве перебывало огромное количество купцов-христиан. Христову веру принимали члены великокняжеской семьи, отдельные дружинники. Но для слабой и немноголюдной церковной сферы до Владимировых времен требовалось немного. Когда же князь Владимир задумал обратить в христианство весь народ, настало время позаботиться о нуждах церкви в совсем иных масштабах. Прежде всего, следовало возвести большие храмы. Первым и самым знаменитым из них стала соборная церковь Успения Божьей Матери в Киеве. Ее начали сооружать вскоре после крещения киевлян. На средства князя Владимира строилось роскошное здание, отделанное мрамором и яшмой, украшенное богатыми мозаиками. Размерами оно намного превосходило маленькую Ильинскую церковь. Окончание работ летопись относит к 996 году. Ну, возможно, это произошло несколько позднее. Но в любом случае можно твердо говорить о том, что новый храм появился в Киеве в середине второй половины 990-х годов. Иконы, сосуды и кресты для него доставили из Херсонеса от византийцев. Повесть временных лет сообщает, после завершения работ князь Владимир зашел под своды собора и долго молился Христу. Затем он сказал: «Даю церкви сей Святой Богородице от имения моего и от градов моих десятую часть». Правитель дал грамоту, написал клятву, официально утверждающую этот источник церковных доходов, и велел созвать людей на пышное празднование. Отсюда и неофициальное название собора, принятое народом – Десятинная церковь. Но до наших дней она, к сожалению, не дошла. Погибла в огне монголо-татарского нашествия в 1240 году. Первым настоятелем Десятинной церкви стал Анастас Корсунянин, доверенное лицо великого князя. Для него и для прочего храмового причта были поставлены особые палаты рядом с собором. Другим источником средств, необходимых русской церкви, стали так называемые церковные суды. Сначала князь Владимир, а затем его потомки, в полном согласии с византийским законодательством, утвердили право церкви рассуживать дела по очень широкому кругу вопросов. В церковном уставе Владимира Святого говорится: «Се яс князь Владимир, поразмыслив с княгиней Анной и со своими детьми, каких судов не помогает судить князь, не подобает судить князю, ни боярам, ни судьям их, и дал те суды церквам всем, епископам русской земли». Значит, какие суды отдаются церкви? Развод, прелюбодеяние, уличение в нем, драка между мужем и женою до смерти. Если кто из родственников и свойственников сойдется в драке, и ведовство, зельеничество, оскорбление, блуд, отрава, ересь, укус зубами, и если отца или мать бьет сын или дочь, братья или дети судятся за наследство, и церковный грабеж. И если мертвеца стащат, крест посекут, если на стенах режут, если скот, псов или птицу без великой нужды введут в храм, или что неподобающее в церкви содеют. Вот. Это все отдается церкви судить все эти дела. Церковь же должна была следить за тем, чтобы никто не испортил на торгах весы, гири, меры длины и объема. И за все это ей полагалось отчисление в виде пошлин. Но главным ресурсом существования церкви на Руси оставалась выдаваемая князем десятая часть от его жита, стад, торгов и иных доходов. Подобное положение вещей оказалось неудобным и для князя, и для духовенства. Правитель иногда не мог, а порой и просто не хотел как следует обеспечить церковь. Церковный же организм попадал в жестокую экономическую зависимость от государя. Зато юным приходским общинам Руси такой механизм взимания десятины был исключительно выгоден. В Западной Европе на протяжении 6-8 столетий церковная десятина превратилась в обременительный налог, обязательно для всех прихожан. Это вызывало и ярость, и ненависть к священству. В эпоху Реформации такая десятина, наряду с индульгенциями, симонией и иными сосудами скверны, сыграла роль страшной бреши в позициях католичества. На Руси же весьма долго десятину платил только князь. Для времен двоеверия, борьбы с мятежами волхвов и прочими прелестями языческой старины, подобный порядок обеспечения церкви оказался весьма полезным. Он лишал почвы настроения недовольства в обществе, настороженно относившемся к новой вере, избавлял от лишних конфликтов. Помимо киевского князя, церковную десятину платили князья и других земель. Например, точно известно, князь Андрей Боголюбский, государь Владимира Суздальский, выдавал десятину по правилам Владимира Святого, да еще и жаловал церкви земли. Однако эпоху монголо-татарского нашествия и долгой политической раздробленности церковная десятина не пережила. После крещения Руси Владимир княжил еще четверть столетия, сохранив энергию как политик и полководец, но избавившись от прежней своей жестокости, покончив с распутством. Князь приучал себя к милосердию. Он сделался щедр и нищелюбив. Какое-то время он даже избегал казнить преступников, пытаясь вразумлять их лишь с помощью штрафов. Летописец специально остановился на этом деле, ради урока будущим поколениям. Умножили зело разбои, и сказали епископы Владимиру: вот умножилось число разбойников, отчего не казнишь их? Тот отвечал: боюсь греха. Они же сказали: ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на милование. Следует тебе казнить разбойников, но прежде расследовав их дела. Владимир же отверг штрафы и начал казнить их. Великий князь устроил школы для обучения книжного, туда принудительно собирали детей знати. Шли на Русь ученые люди из Болгарии и Византии переписывать церковные книги, переводить их, передавать опыт русским ученикам. Важным шагом в политике Владимира Святославича стал выпуск собственной монеты. В 9-11 столетиях по территории Древней Руси проходили международные торговые пути первостепенной важности. Русские города богатели на собственных купеческих предприятиях и на налогах, взымавшихся со скандинавов, арабов, византийцев, гостей из Западной Европы. Просторы Руси усеяны сотнями кладов и погребений, содержащих иноземные монеты. Чужие деньги широко использовались в любых сделках. Таков был естественный порядок вещей. Но князь Владимир решил завести собственную монету. Она должна была, во-первых, подтвердить господство правящей династии, и, во-вторых, познакомить подданных с символами новой для них религии. Кроме того, от ученых греков киевский правитель мог знать: император Константин, как сообщают церковные хроники, из соображений благочестия велел изображать на золотых монетах образ Христа и крест. Первые русские монеты из золота и серебра, златники и сребреники, выпускались недолго, всего лишь несколько десятилетий на рубеже X-XI веков. Сохранилось их менее 3,5 сотен, причем абсолютное большинство составляют сребреники. Они изготовлялись при князьях Владимире Святом, Святополке Окаянном, Ярославе Мудром. Златники были фактически скопированы с византийских солидов, монеты, широко распространенные в обращении того времени. Гораздо сложнее дело обстоит с сребрениками. Их большой тонкий диск напоминает арабские дирхемы, но изображение на нем восходит к греческой традиции, давшей Руси христианство, ну, с местными, разумеется, поправками. Владимир чеканил на сребреник свой портрет со скипетром, венцом правителя, нимбом и огромными усами. На другой стороне Господь, который правой рукой делает благословляющий жест, а в левой держит священное писание. Сребреники Владимира явно делали киевские мастера, и эта работа была им в новинку. Техника изготовления монет оставалась несовершенной, а у поясного изображения князя Владимира вырастали маленькие ножки. Византийцев поясной портрет их императора ничуть не удивлял, а вот на Руси он вызвал непонимание. Впоследствии изображение Бога заменили на родовой знак правящей династии – трезубец, вид которого изменялся у преемников Владимира. Вес и проба сребреников гуляли в широких пределах. Видимо, для международной торговли или платежей высокопоставленной знати специально выпускались монеты высокой пробы, то есть с высоким содержанием чистого серебра. Таких меньшинство. Остальные содержат меньший процент серебра. Очень много сребреников в основе своей, как ни парадоксально, медной. Эту медь слабо облагораживала уничтоженная серебряная примесь или, как говорят нумизматы, следы серебра. Медных сребреников примерно 70-80% от общего числа, а высокопробных – менее 5%. Это неудивительно. При отсутствии собственных запасов благородных металлов казне приходилось хитрить и экономить. А может быть, такими худыми деньгами расплачивались варяжскими наемниками. В 990-х годах великому князю пришлось много раз садиться в седло, совершать дальние походы, сражаться. Именно тогда он покорил белых хорватов, занимавших Вернее Поднестровье. Политический стиль Владимира Святославича резко менялся. Прежде он думал о завоеваниях, о походах за добычей, а теперь о защите собственных земель. Для обороны от печенегов великий князь ставит по степным окраинам Киевской Руси новые укрепленные линии с крепким частоколом, сооружает малые крепости и крупные узловые пункты. В 991 году по его воле в Белгороде была построена мощная крепость. Из других городов сюда привели множество людей. Несколько позднее воинство Владимира отразило большой печенежский набег. У брода через реку Трубеж располагался город Переславль, еще один опорный пункт против степи. Его заново укрепили, готовя к роли могучего стража, стоящего на важном направлении. В 996 году печенеги разбили Владимира Святославича, но стратегия наступления на степь крепостями не подвела великого князя. Скоро печенежское войско явилось под Белгород, осадило его, но взять не смогло. На западе вырос Владимир Волынский, оплот власти великого князя на землях волынян. Великий князь наладил сторожевую службу так, чтобы стремительная печенежская конница не получила ни единого шанса незаметно подобраться к большим городам Южной Руси. Мужественных людей, служивших в далеких крепостях-заставах, совершавших малыми сторожами-дозорами глубокие рейды в степь, народная память превратила в непобедимых былинных богатырей. В 1009 году против киевского правителя забунтовался один из племенных вождей, дальний родич великого князя. Собрав большое войско, он явился под стены столицы, но здесь погиб во время поединка с одним из варягов, служивших Владимиру. Наконец, под занавес правления великий князь Киевский столкнулся с доселе небывалой угрозой. На земли Руси вторглась огромная армия поляков, в союзе с которыми выступили немцы и печенеги. Удар чужой силы привел к разорению западных областей киевской державы. В то же время союзники рассорились с печенегами и не взяли ни одного крупного города. Весьма значительное воинство не совершило ничего великого. На последнем году жизни большая печаль посетила Владимира Святославича. Сын Ярослав, поставленный княжить в Новгороде, отказался присылать положенные выплаты. С тяжелым сердцем Владимир Святославич начал готовиться к военному походу, усмирять сыновнее непокорство. Но среди хлопот, связанных с организацией похода, великий князь разболелся и умер. Это случилось 15 июля 1015 года. При Владимире Святом и его сыне Ярославе Мудром, мы о нем будем сейчас говорить, Киевская Русь испытала расцвет. Собственно, именно они создали правильную государственность на месте архаичной полупервобытной державы, которая представляла собой рыхлое собрание земель, соединенных одной лишь военной силой. Древняя Русь обязана Владимиру Святославовичу двумя великими деяниями. Во-первых, он крестил своих подданных, дав им на колоссальном пространстве единство веры и накрепко связав их с миром высочайшей культуры восточно-христианской цивилизации. Во-вторых, он придал обороне от кочевых народов масштаб общегосударственной системы. Тем самым густонаселенные области Центральной Руси получили возможность благополучно развиваться в условиях мира. Ну, а если говорить с метаисторической точки зрения, то крещение Руси князем Владимиром стало, естественно, важнейшим событием в метаистории нашей страны. Но процесс ее дальнейшей христианизации, процесс сложный, драматический, часто мучительный, оказался растянутым более чем на тысячелетие, ну и, как мне кажется, не завершился до сих пор. Так что крещение и христианизация – это разные дела. Так, ну и вы сами понимаете, что медитация у нас сегодня будет на шестого мастера. Так, давайте попробуем сразу. Мы на эти зоны медитируем достаточно часто. Давайте попробуем сразу же на мастера медитировать. Целиком на обе зоны. Единица. Тулпу Рон. Соок Ар. Элис С. Кинь Унит. Церс Крон. Нет, не получается. Не получается. Надо начать с шестой зоны. Давайте начнем с шестой зоны. Единица. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Так, двойка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Тройка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Четверка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Пятерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Шестерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Семерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Снизу семерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Шестерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Пятерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Четверка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Тройка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Двойка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Единица. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Восемнадцатая. Единица. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Двойка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Тройка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Четверка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Пятерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Шестерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Семерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Семерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Шестерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Пятерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Четверка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Тройка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Двойка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Единица. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. ладони – пранические потоки, локти – пранические потоки, плечи – пранические потоки, тройка – пранические потоки, четверка – пранические потоки, пятерка – пранические потоки, шестерка – пранические потоки, семерка – пранические потоки, из шестерки по ногам, бедра – пранические потоки, колени – пранические потоки, ступни – пранические потоки, снизу – ступни – пранические потоки, колени – пранические потоки, бедра – пранические потоки, шестерка – пранические потоки, из семерки – пранические потоки, семерка – пранические потоки, шестерка – пранические потоки, пятерка – пранические потоки, четверка – пранические потоки, тройка – пранические потоки, плечи – пранические потоки, локти – пранические потоки, ладони – пранические потоки, двойка – пранические потоки, единица – пранические потоки. И теперь шестого мастера целиком. Тулпу – рон, единица – тулпу – рон, соок – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Единица. Двойка. Тулпу – рон, соок – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Тройка. Тулпу – рон, соок – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Четверка. Тулпу – рон, соок – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Пятерка. Тулпу – рон, соок – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Шестерка. Тулпу – рон, соок – ар, элис – с, кинь, унит, церс, крон. Семерка. Тулпу, рон, соук, ар, элис, с, кинь, унит, церс, крон. Снизу. Семерка. Тулпу, рон, соук, ар, элис, с, кинь, унит, церс, крон. Шестерка. Тулпу – рон, соук – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Пятерка. Тулпу – рон, соук – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Четверка. Тулпу – рон, соук – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Тройка. Тулпу – рон, соук – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Двойка. Тулпу – рон, соук – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Единица. Тулпу – рон, соук – ар, элис – с, кинь – унит, церс – крон. Все-таки еще один ток мы проведем. Отдельно проведем ток Плутона, крон. Почему-то без него сегодня нельзя. Единица – крон. Двойка – крон. Тройка – крон. четверка крон, пятерка крон, шестерка крон, семерка крон. Семерка крон, шестерка крон, пятерка крон, четверка крон, тройка крон, двойка крон, единица крон. Вот теперь все, всем достаточно. Спасибо.